Нездешние, пришлые, странные люди, иностранцы.
14 часов 34 минуты в эфире программы «Иностранцы». У микрофона Владимир Карпов. Всем здравствуйте. Сегодня мы без гостей, то есть с вами, с радиослушателями, один на один обсуждаем международную повестку, ну и начнем с иностранной прессы. Сегодня главная тема для всех изданий, которые пишут о международной проблематике, это, безусловно, те договоренности, которые не состоялись в Дохе. И здесь можно перечислять просто даже заголовки, издания, Le Figaro, Financial Times, и не только они, все так или иначе отписались о том, что же произошло, и практически все рассматривают вот эти несостоявшиеся договоренности через призму взаимоотношений Саудовской Аравии и Ирана. Мол, в Дохе сунниты и шииты попросту выясняли отношения. Я напомню, встреча завершилась безрезультатно, это если кто не в курсе. Мгновенно на это отреагировали цены на нефть, которые пошли вниз. Это отразилось и на российском рынке, поскольку за нефтью упал и рубль по отношению и к доллару, и к евро. Но так или иначе, наш министр энергетики высказался как-то из серии «это было не совсем ожидаемо для нас», но так или иначе, теперь только в июне следующая встреча может состояться, на которой опять будет подниматься тот же самый вопрос. Итак, это центральная тема, о которой пишут различные издания. Встречу в Катаре представители 18 нефтедобывающих стран, включая Россию, планировалось завершить подписанием обязывающего соглашения о замораживании добычи. Но требование саудитов о непременном участии иранцев заблокировало переговоры. В отсутствии соглашения цена на нефть будет низкой или очень низкой. Это мнение издания «Ла Стампа». И для небогатых петрогосударств России, Ирана, Венесуэлы это настоящее несчастье. Такой вывод делает издание. Амбициозная цель, поставленная участниками встречи ведущих производителей нефти в Дохе, не достигнута. Это уже «Ле Фигаро». Встречу в Катаре представители 18 нефтедобывающих стран, включая Россию, планировали завершить подписанием обязывающего соглашения о замораживании добычи. Официальная встреча была отложена после того, как лидирующая в ОПЕК Саудовская Аравия заявила, что хочет, чтобы все участники присоединились к этому решению, сообщает корреспондент издания, напоминая, что Иран отказывается заморозить добычу. Проблема теперь заключается в том, чтобы прийти к соглашению, которое не принимало бы в расчет Иран, удовлетворяло саудовцев и не раздражало бы Россию, приводит издание слова источника в ОПЕК. Аналитики расходятся во мнениях относительно итогов встречи, продолжает газета. Надежда на согласование ограничений всемирного предложения позволило повысить цену барреля на 60% по сравнению с январскими минимумами. Тогда было $27 за бочку, когда нефть упала более чем на 75% после пика в $115 в середине 2014 года. Однако многие эксперты теперь уже исключают возможность существенного воздействия на нефтяной рынок, который остается нестабильным. Это все Le Figaro. Цены на нефть упали после того, как в воскресенье вечером попытки стран договориться в Дохе о заморозке объемов добычи нефти закончились безрезультатно. Это Financial Times. Саудовская Аравия стала настаивать, что без участия Ирана соглашение невозможно. Иными словами, все сходятся к тому, что сейчас выяснение отношений между Ираном, который хочет завоевать мировые рынки, и Саудовской Аравией, которая хочет оставить за собой уже завоеванные позиции, это противостояние продолжится. Иран, судя по всему, будет наращивать добычу нефти и продажу даже по очень низким ценам. Саудовская Аравия будет пытаться этому противостоять. В любом случае, для России эту новость нельзя назвать хорошей, поскольку мы по-прежнему очень зависим от продажи энергоресурсов. А цена газа, например, того же привязана к цене нефти. Но это главная тема, которую сейчас обсуждают все. Другое дело, что я хотел бы сконцентрироваться на несколько иной теме, на мой взгляд, очень любопытный. Это про те населенные пункты, про те территории, которые сейчас интенсивно освобождают от боевиков так называемого исламского государства, запрещенной в России организации. Например, французская Slate пишет статью «Что стало с освобожденными от и Г иракскими городами. Даиш постепенно вытесняют из страны, но на смену ему зачастую приходит анархия. Кристин Ван Ден Торн пишет со ссылкой на своих друзей, которые находятся на этих территориях, что происходит сейчас в тех населенных пунктах, которые, ну, как, были освобождены от ига исламского государства. Сейчас Ирак лицом к лицу сталкивается со знаменитой дилеммой «потом». Потом в кавычках. Целый ряд городов был разрушен, а денег на их восстановление нет, как и нет договоров, в которых указывалось бы, на какие группы ложится ответственность по управлению и обеспечению безопасности в освобожденных зонах. Как бы то ни было, самая тревожная и взрывоопасная проблема сейчас – это недоверие среди жителей этих зон, которые считают друг друга жертвами или потворщиками исламского государства. Если никто не займется этим вопросом, эта динамика приведет, как уже было в прошлом, к внутренним конфликтам и политическим тупикам, которые подорвут все достигнутое на поле боя. Подобное мы уже видели, пишет Кристин Ван Ден Торн, в 2010 году, когда военные успехи суннитских отрядов в борьбе с Аль-Каидой сошли на нет из-за отсутствия устойчивой политической договоренности на местном и национальном уровне. Иными словами, в Ираке, по мнению Слейт, происходит следующая картина. Исламское государство, как бы к нему ни относились на планете Земля, представляло из себя силу, которая осуществляла властные полномочия на вот этих территориях. Сейчас, после того, как различные отряды, группировки одержали победу при поддержке, там, например, Соединенных Штатов Америки в Ираке над исламским государством, сейчас на место исламского государства не пришел вообще никто. Те группировки, которые совсем недавно боролись с общим противником, сейчас выясняют отношения друг с другом. Стрельба не затихла, она продолжается, только сейчас уже курды и представители Багдада пытаются доказать друг другу, что они должны властвовать на этой территории. Людей традиционно никто не спрашивает, они пытаются примыкать то к одним, то к другим, при этом опираясь на свои религиозные предпочтения или политические, но война, как это было совсем недавно, нисколько не затихло, а лишь продолжается. Вот к таким неутешительным выводам приходит Кристин Ван Ден Торн из французского Слейт и пытается взывать, призвать к помощи, к урегулированию представителей Соединенных Штатов Америки, которые взяли на себя ответственность за урегулирование конфликта в Ираке. Я бы посмотрел на ту же самую проблему с несколько с иной стороны, поскольку здесь как будто бы речь идет о чистой, кристально чистой демократии, когда есть определенный населенный пункт, целая территория, область, регион, в котором есть люди, они живут там, как-то пытаются выжить в существующих условиях, и сейчас там полное безвластие, то есть вакуум власти. И сейчас у них есть возможность как будто бы своими руками наводить порядок на этой территории, выбрать тех представителей, которые помогли бы им наладить жизнь на этих территориях, но не получается, ровно потому, что этот вакуум власти создает лишь новые конфликты, но нисколько не решает проблемы. С одной стороны, есть все условия для создания демократических институтов. Пожалуйста, собирайтесь на вече, поднимайте руки и голосуйте за тех людей, которых вы выберете, которые, по вашему мнению, должны повести вас вперед. Но не получается. Получается только через насилие, когда кто-то должен прийти, кто-то должен взять на себя ответственность, кто-то, опять же, абстрактный, должен показать, куда мы движемся, и этот кто-то потом должен будет взять на себя ответственность, если не получится. Без вот этой силы, без насилия, если хотите, не получается вообще ничего. На эту тему я и хотел бы с вами подискутировать. Напомню, телефон прямого эфира 8495-7373-94-8, смс плюс 7-925-888-94-8, наш твиттер собака говорит МСК и сайт говорит Москва.ру. На всякий случай напомню, что наш телеграм также привязан к номеру смс-портала плюс 7-925-888-94-8. Возможно ли та самая чистая демократия в исполнении людей, которые сами могут осуществлять, брать на себя властные полномочия, или нет, или только через насилие, как показывает мировая практика всего последнего времени. 7-3, 7-3, 94, 8. и 8. Напомню, Фрэнсис Фукуяма, когда писал свой «Конец истории», был уверен абсолютно в том, что ничто, кроме демократических институтов, не может двигать историю вперед, и что осознание победы либеральной демократии, если хотите, уже дошло практически до каждого, но сейчас опять мы эту концепцию как будто бы пересматриваем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Добрый, в эфире, пожалуйста.
Меня Юрий зовут.
Да, Юрий.
Вопрос в том, что для того, чтобы работала демократия, это подразумевает высокий уровень, если так угодно, культуры, социальной культуры и высокий уровень социализации, если можно сказать, общества. Если общество атомизировано, конечно, ничего не получится. Если мы попытаемся устроить демократию где-нибудь там среди первобытных племен, то кончится она просто тем, что они между собой передерутся, там выживет, не знаю, там процентов 30 общества, ну, там сообщество какой-то группы, да, и какой-то вожак захватит власть, вот и все.
Ну, то есть опять через насилие. Но тогда получается...
Да. Нет, все получится, если люди при этом уважают друг друга.
А уважение...
Это в одночасье получиться не может. Если, ну, не знаю, если на Востоке привыкли жить в стиле восточной деспотии, жили так около 1000 лет, то за 10 лет это так просто не изменишь. Но это возможно. Почему? В принципе, возможно.
Возможно, опять же, через что? Через появление человека, который поведет их насильно к тем самым демократическим институтам, потому что альтернативный вариант – это появление другого человека, который поведет их в другом направлении.
Не знаю, понимаете? Дело в том, что в их случае, может быть, оптимальным случаем было бы то, что называется просвещенной монархией. Я не знаю, как это назвать. Правильно, да, но должен быть человек, которому бы они поверили, который бы понял, что правильный способ развития общества, в том числе для самого общества, это в сторону развития демократических институтов.
Но опять должен появиться тот человек, который возьмет на себя ответственность за происходящее.
Ну, безусловно, конечно. Да.
Есть, спасибо, принимается. Спасибо, Юрий, 7373948. Да, здравствуйте, Алексей.
Добрый день, Володя, это Фрок. Я вижу эту картину так, что вот какое должно быть условие, да, вопрос стоит в чем, какое должно быть условие, что они вдруг начнут двигаться. Так вот, мне кажется, что только проникновение в их мир научно-технической революции и плодов этой революции, ведь с точки зрения культурологии мы наблюдаем следующую картину, что сначала человек получает инструмент, а потом придумывает, как его использовать. Вот эта творческая активность, возникающая в человеке с приобретением инструментария, вот именно она двигает человека. Поэтому неизбежно в азиатский мир должна проникнуть европейская техническая культура. Вот в этот их мир, только она способна их будет подвигнуть к какому-то росту.
Она проникала и проникает по-прежнему. Можно посмотреть
одно дело, когда,
на те же монархии.
Одно дело, когда у вас, так сказать, замкнутый мир Японии и полуостровная, тоже достаточно изолированная Корея. А другое дело, когда у вас море, так сказать, степей, пустынь вот этого Среднего Востока. Это совершенно другое, это другой мир, другое качество.
Да, и вот здесь мы приходим к концептам основным. Так, да, возможно, или возможно не для всех. К чему? Просто когда вы говорите о научно-техническом прогрессе, к тем технологиям, которые должны проникнуть к ним, но есть пример саудовских монархий, которые прекрасно себя чувствуют с различными технологиями, ну вот в этих условиях, оставляясь деспотиями, по сути.
Я понял, Владимир, но здесь фишка заключается в том, что элитарность саудовских монархов, их замкнутость и самозамкнутость, я бы так сказал, она как раз ведет к тому, что плоды научно-технической революции не распространяются в большом количестве населения.
Принимается.
И вот это как раз и есть порочность ситуации.
Спасибо, принимается. Еще Михаил. Да, Михаил, здравствуйте.
Добрый день, друзья. Михаил, Москва. Вы знаете, к сожалению, штука эта сложная. Когда-то Гамаль Абдель-Насер по натуре не стяжатель. Пожалуй, единственный из таких первых лиц, например, вот в арабской, значит, в Египте, он был, по-моему, шанс демократизировать систему, но, понимаете, все, чем кончилось, его сразу взяли в полон социалистический режим, и прежде всего Хрущев с его звездой героя, которую он ему, значит, пожаловал, и он оказался на распутье, знаете, вот три дороги было перед ним, Но потом здоровье, и он, к сожалению, умер. А потом подняли голову исламисты там. Ведь исламисты там давно. Ислам Були, который стрелял, значит, в Анвара Садата и убил его. Там, если его историю посмотреть, люди не интересуются. Там, вы знаете, там такой клубок огромный. Поэтому от первого лица. Все зависит от первого лица. Смотрите, что важно. Баасисты, когда пришли к власти, когда весь мир им поверил, что это прогрессивно мыслящий военный, этот Каддафи, этот негодяй, значит, Башар Асад, Хафес Асад, вернее. Ведь что они сделали? У них была неограниченная власть. Они превратились в самых паскудных, авторитарных, я не знаю, таких подонков, которые стали продвигать просто изуитские идеи. Ведь при Каддафи в Ливии была безработица до 50%. Тот, кто не из его деревни, просто не мог устроиться даже в техникум полы мыть. Вот они загоняют свои народы вот в этот замкнутый круг.
Смотрите. Когда вы говорите, например, про Абдель-Насера, мы понимаем, что речь идет все-таки о революционном деятеле, который пришел, опять же, через аппарат насилия к власти. Также и Муаммар Каддафи, также и Хафиз Асад, а потом передал свои властные полномочия Башару Асаду. Это те самые люди, которые с помощью насилия приходили к власти. Ни о какой
насилие,
демократии...
там, понимаете, как там насилие? Там монархические монархи, там монархи всем надоедали, народ... значит, не хотел, и мои молодые военные, я просто почему Гамаля Абдель-Насера отметил, он действительно из этой когорты, да, значит, ну, Ирак наш любимый, который в кислоте растворял, значит, своих мужей, своих дочерей. Гамаль Абдель-Насер был наиболее таким, я что ли не знаю, свежим, от него веяло каким-то ветром социальных перемен. Он действительно был человеком, он внутри, он все шатры не устанавливал.
Я понимаю, Михаил, но да. Вы же рассматриваете сейчас конкретную частность в общем потоке тех революций, которые в это время совершались как раз именно в этом регионе.
Да,
а я спрашиваю о другом. Я пытаюсь понять. Но вот сейчас, казалось бы, через все это люди прошли. Они отвоевали свободу, если хотите, не только у исламского государства, с которым интенсивно боролись все последнее время, но перед этим еще и тирана свергли. Но и пришли все к тому, что опять необходимо найти какого-то тирана, который бы взял над ними власть, который бы навел порядок. И только после этого... начали рассматривать альтернативные пути развития через насилие, опять же.
Ну хорошо, нам непонятно их изощренные умы, но мы-то совершаем огромную ошибку. Мы целыми днями по телевидению, по радио слушаем, что оказывается американцы, которые убрали Хусейна, и оказывается цветные революции, лучше бы они не происходили, лучше бы оставался Каддафи такой пушистый. Но он все равно бы умер рано или поздно.
Да.
И все бы это вылезло. Это чрево было... беременна страшными процессами. Почему мы считаем, что можно заткнуть каким-то диктатором огромную кровоточащую язву, которая пленочкой затянута? Вот мы подталкиваем их к мышлению абсолютно тупиковому. Зороастризм когда-то, еще тысячу лет назад, давал философским умам какие-то посылы, понимаете? Вот, что-то было на морали построено. А мы говорим, американцы во всем виноваты. Вы такие идиоты, вы не умеете... вам нужен Каддафи, американцы отняли у вас Каддафи, и вы, как дети, начинаете резать плохие...
Но так происходит, что ты поделаешь, Михаил. Вот да. Мы с этим, увы, ах, сталкиваемся. Не получается альтернативы. Вместо одного диктатора как будто бы возникает нужда в другом, не более того. Ни демократические институты, ни выборы, ни голосование абсолютно прозрачное, а даешь еще одного диктатора, который бы навел порядок.
Владимир, дорогой, это значит, смотрите, 50 лет, мы насыщали Советский Союз, Арабский Восток оружием. Ведь лагеря у отца Асада, у лагеря, шакал там в этих лагерях инструктировал, там такое творилось. Арабская Красная Армия, вспомните, что там творилось. Вот, японские красные штурмовики, в котором половина было немцев и так далее. Они там в Сирии сидели. Понимаете, мы насытили Восток оружием, насытили социалистическим мессианством. Абсолютно глупейшее парадигма, которая туда распространялась. Вот. Теперь кричим. А оказывается, самое страшное в мире это этот вас арабский терроризм. Да это дети, вот эти ребята, которые в Париже бегали, это дети рядом с красными бригадами, рядом с РАФом немецким. Все это уже было.
А мы сейчас
как будто снова родились. Ох, Каддафи нам нужен. Ох, Хусейн бы был хорошо. Вот от чего противно.
Михаил, также рядом с Талибаном они дети. Ну так, на всякий случай, это я показываю альтернативную сторону.
Значит, они с Талибаном дети. Ну и Талибан рядом с красными бригадами, так, рядом с что творили итальянские социалисты, понимаете? Все, кстати, рабочие с фиатовских заводов. Вот где. Это было 20 лет. А мы сейчас говорим, как будто этого не было. Какие-то два дурачка, приехавшие там, я не знаю, из Сомали, откуда они.
Сколько
там.
Сколько поколений уже сменили.
Там взорвали какую-то бомбу в кафе. И мы уже все заорали. Надо не на это, надо смотреть на... Главное, это то, что мы поощряем, вот мы с вами, поощряем авторитаризм мировой. А мы должны говорить о демократии. Поэтому сейчас, что сейчас в Европе происходит? И Меркель все-таки...
Держит
линию гуманизации, дальнейшей гуманизации.
Есть, это был Михаил, который настаивает, что да, как бы ни было больно, но нужно настаивать на демократических институтах, нужно дать им возможность самим взрослеть, без этого у них ничего не получится, потворствовать их инфантильности, их стремлению к патернализму ни в коем случае нельзя. Вот еще можно как трактовать Михаила. 7373948, слушаем вас внимательно, да? Здравствуйте.
Добрый день.
Да, вы в эфире, пожалуйста.
Владимир, всегда очень интересно и актуально. Только почему всегда предлагаются какие-то совершенно заезженные стереотипы? Демография тоже индивидуальность? Про крутого ложа, про американского разлива. Может быть, не стоит нас смещать?
Я вообще отталкиваюсь от первобытного, если хотите, термина демократии.
Это перебор. Вы от классического, вероятно, хотели сказать, да?
Нет, скорее от первобытного именно. Потому что сейчас те условия, в которых пребывают освобожденные от исламского государства народа, иначе назвать нельзя.
Понятно. Но это тоже частное мнение. Процитировал Лихачева нам президент. Доминирующими ценностями нашего российского общества являются ценности коммунитаризма и корпоративизма. В российской культуре существуют, конечно, и другие субкультуры. Тяга русских людей к вольнолюбию, она лежит изначально. Но каковы перспективы вообще нашего общества? Зачем нам про крутого ложа ложиться, про американского разлива? Закамуфлированные определенные личности, проникшие во все сферы общества, и в СМИ в том числе.
Ольга, вы сейчас пытаетесь экстраполировать ситуацию из Ирака на российскую территорию и свернуть дискуссию именно в это русло, но я категорически противлюсь этому, если позволите.
А вы опять сворачиваете в то русло, на ту территорию, а вопрос-то гораздо более...
У нас программа иностранцы, просто именно поэтому мы и сворачиваем на ту территорию, если позволите.
Мы ведь взаимодействие, не правда ли?
Конечно.
Каковы перспективы нашей культуры и мы именно в соотношении с геополитическими интересами? Наши исследователи говорят, что развитие западной технической культуры привело человечество к глобальным проблемам и кризисам. Возможно, человечество для того, чтобы выжить и продуктивно развиваться, должно встать на новый путь развития. В российской культуре, в национальной российской традиции есть основания для выработки цивилизационного пути развития, основой ценностью которого явилась ориентация не на материального производства и потребительства, а на аскетическую умеренность, понимаете?
Понимаю.
На приоритете духовных ценностей.
Это прекрасно, Ольга, только если мы хотим предложить им, вот тем освобожденным народам, свою концепцию, то я боюсь, они нас не поймут. Потому что сейчас даже вот те условия, в которых они проживают, умеренными назвать нельзя. Они нищенствуют и пытаются найти ту опору, от которой, оттолкнувшись, они начнут хоть куда-то двигаться. Сейчас же они сами эту опору сконструировать не могут. На это я внимание и обращаю.
Простите, я преподаю редакторам, и я сталкиваюсь с тем, что и в СМИ, и вы в частности, интеллектуальное и духовное у вас смешивается в единый термин. Это совершенно разные понятия. Зачем вы сейчас материально опять смешиваете?
Они кушать хотят, вот я о чем, Ольга. Они тупо хотят кушать, увы и ах.
Нет. Это передергивание. Это передергивание. Дух формирует материю, а не наоборот.
Хорошо, принимается. 7373948, телефон прямого эфира. Еще один звонок успеем, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, приветствую, Константин.
Да, Константин, второй. Пожалуйста.
Вы знаете, мне кажется, все эти рассуждения здоровские, но они имеют один дефект очень серьезный. Мы рассуждаем о тех людях, да, да, с нашей точки зрения. То есть мы хотим им навязать свою точку зрения, свою культуру. А откуда возьмется у них демократия, я вас спрашиваю, когда, извините, у них там тысячелетний опыт построения собственных государств. Потому что когда вот были уже в том, на Ближнем Востоке, развитые цивилизации, в Европах все в шкурах бегали.
Глобализация.
То есть, грубо говоря, глобализация. Мы пытаемся внушить свою какую-то тему.
Глобализация, вот о чем еще идет речь. Их нельзя рассматривать как какой-то остров необитаемый или обитаемый бесконечный
океан. Вы поймите, да, глобализации надо подходить очень осторожно. То есть пусть они развиваются так, как они могут. У них же племенные различия, память предков и все прочее, что Европу давно утратили. Поэтому надо отсекать какие-то уже жуткие вещи, пресекать на уровне ООН там всего, но сотрудничать, развивать. И там демократия — это не лучший способ правления. Монархия — так монархия. Там тирания — так тирания.
Очень коротко.
Но без массовых убийств.
Константин, то есть оставить их в покое, пусть, ну, поубивают друг друга, а что делать? И кто-нибудь там завоюет власть. Все так, что ли, получается?
Нет, 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 поймите. Они начинают убивать друг друга, большую часть, когда Запад вмешивается в их дела.
Принимается. Я прошу прощения, уже 15 часов сейчас, время новостей на «Говорит Москва».